Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите беседу нашего редактора Ильи Сергеева с настоятелем Донского монастыря в Москве, игуменом Парамоном. Тема беседы – современное положение на Украине. Во второй половине часа вас ждет новая рубрика «Беседы», посвященные разбору текста Великого Покаянного Канона преподобного Андрея Крицкого. Сегодня в эфире первая часть этой беседы в нашей студии будет Елена Николаевна Андреева.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии радио «Радонеж» наместник Донского монастыря игумен Парамон. Отец Парамон родом из Закарпатья. И у него живут на территории Западной Украины родители, многие родственники, видимо, друзья. И сегодня мы пригласили отца Парамона, чтобы немножко поговорить с ним о ситуации, которая сложилась на Украине, поскольку отец Парамон, естественно, лучше очень многих из нас, живущих здесь, не имеющих там ни родственников, ни знакомых, знает о том, что творится сейчас на Украине, поскольку совершилась, в общем-то, революция в Киеве, да, то есть сменилась власть, старая власть ушла, сейчас все ищут и пожарная, и милиция бывшего президента, и исполняющий обязанности другой человек, то хотелось бы узнать мнение отца Парамона, что он думает по всему этому поводу.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Конечно, очень тревожно за Украину, за народ, который там проживает, и по поводу тех событий, которые там происходят. Сердце неспокойно и, скажем так, больно. Больно за то, что там сейчас происходит, и за то, что проливается человеческая кровь. Конечно, власть плохая и была, есть и будет всегда представление народа. Потому что любая власть, она устанавливает какие-то правила игры. Но без власти еще хуже. У нас народ так привык, что всегда власть ругает, что власть всегда плохая. Она для человека никогда не была, скажем так, хорошей. Но на самом деле без власти еще хуже, потому что анархия ни к чему хорошему не приводит. И то, что сейчас происходит на Украине, к сожалению, по-другому назвать я пока не могу, потому что власти не видно. Есть полностью неконтролируемая ситуация, которая очень сложная и очень тяжелая. Я надеюсь, что этот кризис народ, скажем так, переживет с наименьшими потерями. И для общества, и, соответственно, и для церкви. Мне очень тревожно, в первую очередь, за то, чтобы этот конфликт, он не перешел на межконфессиональные отношения. Чтобы те вопросы, которые сейчас, скажем так, и проблемы, которые поднимаются, чтобы не перевели на межконфессиональные, скажем так, рельсы. Чтобы люди не убивали друг друга за веру. Потому что если начнется межконфессиональный конфликт, начнется подавление какой-либо из конфессий, то это будет очень страшно. Это будет хуже серии. И не хотелось бы развития именно этой ситуации по такому сценарию. А там очень все сильно накалено. Там страсти и, скажем так, берут верх. И сейчас, ну, скорее всего, что некая часть народа думает, что если они силой возьмут что-то, то они, как бы, можно, это будет закрепиться на этих позициях. Но надо понимать, что власть захватить – это не проблема. Самая большая проблема – это удержать власть. И вот то, что там сейчас происходит, именно вот в свете вот последних событий добавляет еще больше, скажем так, тревоги, чем понимание, чем люди руководствуются.
Отец Парамон, а какое сейчас положение у Почаевской лавры? Она ведь на самом западе.
Да, она, можно сказать так, в эпицентре, вот как раз находится самого такого радикального настроенного региона в Тернопольской области. Мы знаем, что у меня есть такая информация, что в Тернополе там есть единственный православный храм, на, кажется, на весь город, который сохранился именно за православными. Там побили стекла на храме. Не знаю, насколько это достоверно, недостоверно, в средствах массовой информации такой информацию не подчеркнешь, но мне вчера говорили, что вот это вот произошло. И это такие очень тревожные звонки. Была информация, что некие люди тоже на подходе к лавре, вооруженные там палками, дубинками, еще чем-то. Ну, я так понимаю, что они настроены не на то, чтобы прийти помолиться, потому что в таком виде человек не приходит молиться, паломник, да, вот, а настроены немножко по-другому. Идет очень такое сильное давление на то, чтобы люди переходили в какую-то другую конфессию. Но нельзя людей заставлять верить под дубинками. Невозможно это сделать. Если это и решать, то это надо решать в спокойной обстановке. Нужно обсуждать те проблемы, которые накопились за годы самостоятельности Украины, те вопросы, которые накопились между теми разными конфессиями, которые представлены в Украине. Но нельзя это решать силовым методом. И я очень надеюсь на благоразумие со стороны руководителей, да, других конфессий, на то, что они покажут именно правильный пример, как можно решать вопрос без применения силового.
Отец Парамон, мне кажется, что многих людей раздражает то, что украинская церковь все-таки, может быть, пусть формально, но относится каким-то образом, подчинена московскому патриархату, да?
Да, ну, скажем так, если кто, ну, как бы, кого и раздражает, то они, видно, очень плохо осведомлены. Украинская православная церковь – это автономная, с правами широкой автономии. Она больше, скажем так, канонически, чем административно подчиняется Русской православной церкви. И там есть свой священный синод. Там есть свои комиссии, есть свои синодальные учреждения. Они все вопросы на Украине решают сами. А то, что касается принадлежности к Русской православной церкви, так если они эту ниточку потеряют, они потеряют практически, скажем так, и связь с вселенским православием. Даже если они там пытаются там создать там какую-то свою украинскую поместную церковь, но нельзя ее под какими-то политическими лозунгами создавать. То есть любой вопрос, он должен созреть, чтобы его, скажем так, решить. То есть, если будут все условия, которые будут соответствовать тому, чтобы создавать какую-то поместную православную церковь, то это, конечно, никогда не будут решать на Майдане. Так не решаются церковные проблемы. И самое ведь плохое и то, что в начале 90-х годов, к сожалению, вмешалась туда светская власть. То есть светскими методами пытались решить церковный вопрос. Никогда еще светская власть не решила церковных вопросов своими светскими методами. Никогда. это пытались, ну, если брать историю, вот старообрядчество, ну, такой, да, пример, раскол, да, когда тоже, скажем так, поучаствовала светская власть в том, чтобы решить вот этот, ну, скажем так, вопрос. Мы имеем наследие до сих пор, видим какое. Вот. А 90-е годы, это тоже привело к тому, что народ стравили между собой. Если это и сейчас дальше продолжить, то хорошего ничего не будет. Абсолютно. Поэтому нельзя вот, скажем, такой горячей обстановке решать какие-то вот такие вот вопросы, потому что это только общество еще больше накалит, вот, и если этот котел закипит, никому хорошего от этого не будет. Никому.
Ну, может быть, те, кто сейчас получил власть, они именно этого и хотят?
Я не знаю их намерения. Они говорят об евроинтеграции, они говорят о демократии, но, вы знаете, дай бог, чтобы их дела и их поступки соответствовали тому, что они заявляют. К сожалению, политика, скажем так, не самый такой честный инструмент, который есть, потому что заявляют одно, делают другое. Если они взяли власть, и они говорят, что они отвечают за то, что происходит в стране, значит, надо тогда отвечать, надо переводить все это на мирные, скажем так, рельсы и спокойно, вдумчиво, скажем так, разбираться в той ситуации, которая есть. Не надо подстегивать тому, чтобы это еще больше накалялось. Ненависть между людьми. Зачем? А тем более на религиозной почве. Но, знаете, вот у человека есть что-то святое. Если ты тронул эту святыню, то есть, соответственно, кем ты для него будешь? Никогда он тебя своим не будет считать. Как можно народ помирить, если мы начнем храмы громить? Без разницы какие. Хоть католические, хоть православные, хоть автокефалисты. Что произойдет? То есть плюнули человеку, чем можно, глубже в душу. Ну как вы хотите, чтобы он мирно к этому относился? Вы плюнули на самое святое то, что у него, может быть, невозможно это сделать силовым методом. Невозможно.
Сейчас принято несколько указов современной властью. И в том числе один из них о языке. Вы в курсе дела, да?
Да.
Как вы прокомментируете это?
Мне кажется, что прежде чем что-то отменять, нужно что-то предложить. У нас говорят так, если хочешь, чтобы боссом не остаться, не выбрасывай старые сапоги, пока не купил новые. Что они взамен предложили?
Ну, видимо, украинизацию полную.
Ну, какая украинизация? Вы знаете, невозможно человека заставить. Ну, невозможно. Его можно убедить, ему можно объяснить, чтобы он это принял. Если вы ему будете это навязывать, если вы будете, ну, скажем так, в какое-то время просто произойдет то, что, ну, выльется в еще большее, скажем так, непонимание. Мне кажется, что надо более, скажем так, вдумчиво подходить к принятию решений. Нельзя, скажем так, с плеча рубить все. Я до конца как бы не изучал, да, вот этот закон о языках, но, по крайней мере, если он принят был, да, его надо, вместо того, чтобы просто отменять, нужно поначалу было предложить какой-то законопроект, который бы обсудило общество, который бы удовлетворял и людей, которые живут на Востоке, и тех, которые живут на Западе. И после этого отменять действие того закона, чтобы было людям понятно, а что взамен-то. Вот сейчас некий такой, скажем так, получился некий вакуум. А что дальше-то? Ну, отменили. А дальше что?
Отец Парамон, как вы думаете, чем вызвана ненависть ко всему русскому, которая сейчас вот у многих людей присутствует?
Вы знаете, смотрел документальный фильм, кажется, у нас на Ютубе, по поводу вот как раз Галичины и того, что там было раньше. Мне кажется, что проблема, она сокрыта в нашей как раз истории. Проблема следующая. Народ там очень набожный. И в свое время, когда пришла советская власть, очень много было репрессировано как раз духовенство и православного, и греко-католического, и других представителей религии. Закрывались храмы во время хрущевской оттепели, храмы, монастыри. Вот то, что сделала, я считаю, сделала ошибку советская власть. Не надо было навязывать, в особенности то, что касается веры, силовым методом. Мы сейчас, если в начале 20 века даже унианские священники, они себя мыслили русскими, после того, как был народ репрессирован, было духовенство репрессировано, попытались решить силовым путем, скажем так, один раз и навсегда, получили обратное, но только через, скажем так, смену поколений. Потому что тот человек, которого за веру, который пострадал и пострадал от власти, он смотрит там, где центр вот этой вот власти. И в нем формируется соответствующая, скажем так, реакция на то, что с ним происходит. Вот его, скажем так, у него отняли самое святое, у него отняли храм, закрыли храм, ему не дают молиться. Что он плохого делает? Он же плохого ничего не делает. Он же не приносит этим самым какой-то вред. Да? Его сослали в лагеря. Он возвращается и, вырастив, скажем так, своих детей в ненависти к власти.
И власть в Москве, да?
А власть в Москве, да. Ну, Советский Союз, власть в Москве. Соответственно, какое будет настроение у человека, если ему плюнули в душу? Вот то, что сейчас может произойти, вот ту же самую ошибку могут сделать сегодняшние власти. То есть попытаться там силой там что-то там навязывать. Нельзя силой навязывать, тем более веру. Есть замечательные, да, слова, кажется, это Наполеона, что многие были полководцы, которые завоевали практически весь мир. И только Христос любовью, не мечом, не насилием, а любовью завоевал весь мир. Вот этой надо категории и этой добродетели надо придерживаться всем. Только любовью можно завоевать сердце человека. Только таким отношением к человеку, которое исходит из любви, его можно покорить. И причем не насильно покорить, а он сам будет готов ответить на вот такое вот отношение. Если будет другое, то есть если вот столкнут лбами, попытаются силовым методом что-то решить в вопросах веры, через какое-то время будет обратная реакция, ничего хорошего от этого не будет. Я помню просто 90-е годы, когда была очень напряженная обстановка, когда вот Советский Союз развалился, и у нас происходило практически, ну, скажем так, силовые захваты храмов, православных храмов. Образовалась некая группа бывших унятов. У них деды там были, там, или отцы там были там, унятами, они себя считали унятами. Вот образовалась группа, и просто силовым методом захватывали храм, когда избивали священников, вытаскивали их в облачение там, во время богослужения. То есть это, не дай Бог, чтобы вернулось подобное в нашу жизнь. То есть сейчас ситуация в плане церковном, она была, ну, до вот этих событий на Майдане, она была более-менее спокойной, и как-то перешли к тому, чтобы эти вопросы решать мирным как-то путем, лучшими представителями разных конфессий обсуждались пути решения, каким образом это можно решить. Ведь Христос не войну-то нам принес, да, и несет, да. И если мы все служим Христу, значит, мы стараемся двигаться к Богу, а на этом пути можно, в принципе, не дошедши до судьи, договориться. Поэтому мне кажется, что здесь, ну, как бы меня больше всего вот это вот беспокоит, чтобы накал страстей, который был на Майдане, чтобы он не перешел в жизнь и в отношения межцерковные.
Большое спасибо, отец Парамон. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии радио Радонеж был игумен Парамон, наместник Донского монастыря в Москве и редактор Илья Сергеев. Всего хорошего, до свидания.
До свидания.
Во второй половине часа вас ждет новая рубрика «Беседы», посвященные разбору текста Великого Покаянного канона преподобного Андрея Крицкого. Сегодня в эфире первая часть этой беседы в нашей студии Елена Николаевна Андреева.
Мы приступаем к разбору канона Андрея Крицкого. Готовили мы этот разбор по заказу издательства «Паломник», и возникла необходимость создать цикл передач, посвященный этому великому памятнику. Сначала надо сказать несколько слов об Андрее Крицком. Он родился в Дамаске в 670-х годах в христианской семье. До арабского завоевания в Сирии антиохийская школа православного богословия была очень значительной. А святой Андрей до 7 лет не говорил, и заговорил он после первого причастия. В 14 лет он ушел из дома в монастырь Савва Священного в Иерусалим. В 679 году он был направлен на Шестой Вселенский собор в сане архидиакона. А Шестой Вселенский собор был создан против ереси монофилитов, которые признавали в Иисусе Христе два естества, божеское и человеческое, но только одну волю божественную. Святой Андрей возвратился в обитель с определениями собора, по которому двум природам Иисуса Христа соответствовали и две воли, божеское и человеческое, но так, что человеческое было покорно божеской. Спустя некоторое время святой Андрей был призван патриархом Константинопольским и поставлен служить в сане диакона в храме Софии в Константинополе, то есть главном храме Византийской империи. Ему была поручена должность питателя сирот, служителя болящих и попечителя странников. Последние годы своей жизни он был поставлен архиепископом острова Крит. Служил он в городе Гортина. По его молитвам Крит был спасен от нашествия арабов. Также известны другие совершенные им чудеса. Скончался он на острове Митилена в 712 году, возвращаясь из Константинополя. Святитель Андрей – автор не только покаянного канона. Сохранились и другие его духовные произведения. Известный нам канон изначально был написан не в поэтической форме. Тот вид, та структура, в которой мы его знаем и используем в богослужении, принадлежит Иоанну Дамаскину. Но это не должно нас смущать. Как сказал замечательный английский писатель Честертон, в древности между людьми было гораздо больше единства, чем в наше время в одном человеке. Что такое канон? Это жанровая форма византийской гимнографии, сложившаяся к VIII веку и вытеснившая более раннюю форму – кандак из сферы литературного творчества и церковного обихода. В современной традиции кандаком называется совсем другая форма краткого песнопения. Канон современного богослужения обычно читается на утренне. Бывают каноны, посвященные святым, праздникам, иконам Божьей Матери и святым бесплотным силам. Наиболее известны четыре канона, которые входят в правила приготовления ко святому причащению. Традиционно канон состоит из 9 песен. Обычно вторая песня опускается и читается только по будним дням Великого Поста. Каждая песня начинается с «Ирмоса». «Ирмос» – зачин. Это запев, в нем намечается главная тема и ритмический рисунок и размер следующих за ним тропарей. В каноне Андрея Крицкого 250 тропарей, но, по слову архиепископа Филарета Гумилевского, канон велик не только по числу стихов, но и по внутреннему достоинству. В нем душа совершает деятельное восхождение, и духовное око зрит события обоих заветов в духовном свете. Несколько слов нужно сказать и о поэтике, о художественной выразительности этого произведения византийской литературы. В нем чувствуется как библейское, так и греческое влияние. В нем видно глубочайшее знание Священного Писания. Хотя канон написан прозой, Андрея Крицкого называют поэтом. Здесь слова играют иную роль, чем в обычном прозаическом тексте. Мы видим творческое, церковное восхождение слова от смысла к смыслу, перекличку, взаимное отображение образов, их многослойность. Слова должны усиливать друг друга интонационно и вытеснять друг друга содержательно и образно. Сверхзадача этих слов вовсе не в выговаривании, но в выразительном замолкании, во внушении читателю чувства выхода за слово. Парадокс словесной бессловесности, многоречивого молчания. Эти слова Сергея Сергеевича Аверинцева о Дионисе Арипагите могут быть отнесены и к святому Андрею. Обогащается и русский язык, и сознание тех, кто вобрал в себя эти многослойные образы. Церковнославянский текст канона очень близок к греческому образцу, но понимание его дело нелегкое. Смысл высказывания приходится реконструировать при переводе на русский язык. Но в богослужебной практике нельзя заменить церковнославянский текст переводом, так же, как нельзя заменить стихотворение пересказом. Ухо с трудом воспринимает образы малознакомые. И все-таки через нанизывание, переплетение и взаимоотражение этих образов пролегает путь к глубинному пониманию содержания. Каждый человек, который хоть раз побывал на чтении Великого канона, знает, какие существенные изменения произошли с его душой. В своей работе мы пользовались следующими книгами, комментирующими канон. Первая книга. Епископ Виссарион Нечаев. «Уроки покаяния». Это дореволюционный автор, но он доступен в современном переиздании. Вторая книга. Игумен Филипп Симонов. «Училище покаяния». Третья. Архиепископ Филарет Гумилевский. «Исторический обзор песнопевцев и песнопений греческой церкви». Первое издание было в 1902 году, но есть и современное переиздание. «Монахини Игнатия. Место Великого канона преподобного Андрея Крицкого и других его произведений в песнотворческом достоянии церкви. 1983 год. «Молитвослов Великого поста. Издательство «Паломника» за 2004 год. Это издание с комментариями, параллельным русским переводом, и этим изданием мы будем пользоваться преимущественно. Задача нашего курса очень скромная. В каждом тропаре у святого Андрея Крицкого появляется ветхозаветный или новозаветный образ. То, что было ясно без комментариев человеку, выросшему в православной среде и изучавшему с детства закон Божий, совершенно непонятно современному человеку, если он специально богословски не образован. Чтобы понять мысли святого Андрея, его сравнения, образы, в конечном итоге смысл его послания, необходимы фактические знания о тех деятелях и обстоятельствах, о которых он упоминает. Наша задача – дать современному читателю, слушателю эти краткие сведения. Например, мы читаем: «Первозданного Адама преступлению привновав, познах себе обнаженно от Бога и присно сущного царства и сладости, грех ради моих» из песни первой. Нам понятно, о чем идет речь. О преступлении первого человека известно даже тем, кто не открывал Библии. Но, например, в песне шестой мы читаем: «Уклонилась и еси душе от Господа твоего, якоже Дафан и Аверон, но пощади, воззови из ада преисподнего, да не пропасть земная тебе покрыет». Не всякий читатель канона сразу припомнит, кто такие Дафан и Аверон и в чем состоит их грех. А не вспомнив этого события, читатель не сможет выстроить свою образную цепь и понять смысл того, о чем говорит святой Андрей Крицкий. Глубинный смысл упускается. Понимание текстов важно для того, чтобы они сохранились в церковном обиходе и оставались молитвой. Те, кто совершал ветхозаветную историю, те, кто воспринимал прямое действие воли Божией, те, кто запомнил и записал эти события, кто переводил их, эти записи, с древнееврейского на греческий язык, с греческого на церковнославянский, церковнославянского на русский. Все это своеобразная цепочка людей. Это, может быть, самое важное, что происходит в истории. Но эта связь и понимание было бы невозможно, если бы источником этого смысла не был сам Господь. Теперь мы приступим к разбору текста канона И перед этим разбором мы прочтем молитву Андрея Крицкому. Андрей честный и пастырь треблаженнейший, пастырю Крицкий, не престай молясь о воспевающих тя, да избавимся все гнева и скорби и тления и прегрешений безмерных, чтущую твою память верно. Песнь первая. Ирмос. Помощник и покровитель, бысть мне во спасение, сей мой Бог, и прославлю Его, Бог Отца моего, и вознесу Его, славно Бо прославися. Перевод. Помощник и покровитель, явился мне ко спасению, Он мой Бог, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его, ибо Он торжественно прославился. Следующий отрывок. «Откуда начну плакать окаянного моего жития деяний? Кое ли положу начало Христе нынешнему рыданию? Но яко благоутробен, дашь мне прегрешений оставление». Перевод. «С чего начну оплакивать деяния моей несчастной жизни? Какое начало положу Христе настоящему сетованию? Но ты, как милосердный, даруй мне оставление прегрешений». Следующий стих. «Гряди, окаянная душе, с плотью твоею, зиждителю всех исповежься, и останися прочее прежнего бессловесия, и принеси Богу в покаянии слезы. Приди, несчастная душа, со своей плотью, и исповедуйся Создателю всего, воздержись, наконец, от прежнего безрассудства, и с раскаянием принеси Богу слезы». Следующий стих. «Первозданного Адама, преступлению поревновав, познах себе обнаженно от Бога и пресносущного царствия и сладости, грех ради моих». Перевод такой. «Подражая в преступлении первозданному Адаму, я сознаю себя лишенным Бога, вечного царства и блаженства за мои грехи». Следующий стих. «Увы мне, окаянную душе, что уподобилась Иси первой Еве, видела бы Иси зле, и уязвилась Иси горце, и коснулась Иси древа, и вкусила Иси дерзостно, бессловесные снеди». Перевод. «Горе мне, моя несчастная душа, для чего ты уподобилась первозданной Еве? Ты посмотрела худо, уязвилась жестоко, прикоснулась к дереву и дерзостно вкусила бессмысленного плода». Следующий стих объединен общей темой с предыдущими. «Вместо Евы чувственное, мысленное мне бысть Ева, во плоти страстный помысл, показуя сладкое и вкушая присно горького напоения». Перевод. «Вместо чувственной Евы восстала во мне Ева мысленная, плотской страстный помысл, представляющий приятное, но при вкушении всегда напояющий горечью». И последний стих, объединенный с предыдущими общей темой. «Достойно из Эдема изгнан бысть, яко не сохранив едину твою спаси заповедь Адам. Аж же что по стражду, отметая всегда животные твоя словеса». Перевод. «Достойно изгнан был из Эдема Адам, как не сохранивший одной заповеди твоей, Спаситель. Что же должен претерпеть я, нарушающий непрестанно твои животворные повеления?» Здесь мы должны обратиться к Ветхому Завету и прочесть те слова, которым обращено внимание святителя Андрея в этих стихах. Я буду читать с пропусками, выбирая нужные фрагменты. Книга Бытия, глава 3. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал Господь: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам признается, что он ел от дерева, и что жена дала ему запретный плод. Господь жене сказал: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою». И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. Каждый грешник, который, подобно Адаму, нарушает запрет Господа, чувствует свою внутреннюю наготу, безответность перед Богом, не имея ничего, что могло бы прикрыть его вину. К тому же обратим внимание на слова «одежды кожаные». Об этом будет еще речь идти дальше. Дальше идут молитвы Пресвятой Троицы и молитва Богородицы, которая, понятно, не нуждается в комментариях, и мы переходим к песне второй. «Вонми небо, и возглаголю, и воспою Христа от девы плотью пришедшего». Здесь понятен перевод. «Внемли небо, я возвещу и воспою Христа, пришедшего во плоти от девы». Следующий стих. «Возьми небо и возглаголю, земле, внушай глаз, кающийся к Богу и воспевающий Его». Перевод такой. «Внемли небо, я буду возвещать, земля, услышь голос, кающийся Богу и воспевающий Его». Следующий стих. «Возьми, ми, Боже, спаси мой, милостивым Твоим оком, и прими мое теплое исповедание». Перевод. «Воззри на меня, Боже, Спаситель мой, милостивым Твоим взором, и прими мою пламенную исповедь». Дальше идет стих. «Согреших паче всех человек, един согреших Тебе, но ущедрь яко Бог спаси творение Твое». Это стих отсылает первому посланию Тимофею, апостолу Павла. «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Эти слова нам хорошо известны из молитвы перед святым причащением, которая кончается словами «из которых первый есть ас». Перевод этого стиха такой. «Согрешил я более всех людей, один я согрешил перед тобою, но как Бог сжалься, Спаситель, над твоим созданием». Когда человек кается, когда он осознает свои грехи, он чувствует особое свое одиночество, отрезанность от других людей. Он чувствует, что покаяние только может вернуть его к Богу и к близким, в среду своих людей. И глубокое покаяние показывает человеку, что он согрешил больше всех. Я думаю, что многим известно это чувство, когда человек не оправдывается, но с возможной для себя ясностью видит свой грех в настоящем свете, то видит его близко к тому, как видит его сам Спаситель. Следующий стих. «Вообразив моих страстей безобразие, любосластными стремлениями погубив ума красоту». Перевод. «Отобразив в себе безобразие страстей, сластолюбивыми стремлениями исказил я красоту ума». Действительно, редкий человек, находящийся в плену страстей, имеет ясный, неиспорченный ум. Чаще всего самооправдание искажает красоту ума, и человек взрослый, оправдывающийся, отличается от себя самого, такого, когда он был ребенком и видел все вещи в ясном свете. Следующий стих. «Бурями злых обдержит, благоутробни Господи, но яко Петру и мне руку простри». Это означает, буря зла окружает меня, милосердный Господи, но как Петру и мне ты простри руку». Обращаемся к Евангелию от Матфея и к тому драматическому моменту, когда Спаситель узнал о казни Иоанна Крестителя. «И услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И вышед Иисус увидел множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их». Далее идет описание, как Иисус накормил 5 хлебами и 2 рыбами этих людей, которых было очень много, и они ели и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха все кричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь! Это я, не бойтесь!» Петр же сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» И Иисус тотчас простел руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». Здесь появляется тема, которая все усиливается на протяжении всего канона. Это тема помощи, тема спасения, уверенность, что Господь рядом, и Он подаст руку. Следующий стих. «Оскверни плоти мои я ризу, и о колях еже по образу спаси и по подобию». Это означает: «Осквернил я одежду плоти моей, и очернил в себе Спаситель то, что было создано по твоему образу и подобию». Одежда плоти, плотяные ризы, которые получил человек от Бога, они связаны с душой, неразрывной связью. И грех поражает не просто душу, грех поражает всего человека, как споры, и это глубоко понимает святой. «Омрачив душевную красоту, страстей, сластьми, и всячески весь ум перст сотворих». Значит, помрачил я красоту души страстными удовольствиями, и весь ум совершенно превратил в прах. Это совпадает с предыдущим стихом, который начинает словами: «Вообразих моих страстей безобразие». Следующий стих. «Раздрах ныне одежду мою первую, южами из ткази ждитель изначала, и оттуда лежу наг. Разодрал я первую одежду мою, которую вначале соткал мне Создатель, и оттого лежу обнаженным». Эта первая одежда означает первоначальная чистота, совершенство, замысел Создателя о нас, то лучшее, что вложено в нас, и тот образ, который мы внутренне знаем в себе, то, какими мы должны быть по замыслу Божьему, и тот образ, который мы портим своими грехами. Следующий стих. «Облегкохся в раздранную ризу, и уже истками змей советом истыжуся». Опять это имеет отношение к самому началу книги Бытия, к тому моменту, которому приводили. «Облегся я в разодранную одежду, которую соткал мне змей коварством истыжусь». Святой Андрей, отождествляя себя с Адамом, под первой одеждой разумеет нетленную, не подверженную повреждениям и смерти плоть. Плоть же греховного человека отражает, как в зеркале, состояние падшей души. Сквозь тело, как сквозь дыры разодранной одежды, стал виднеться нагота души. Эту духовную наготу исповедует вслед за Адамом и грешник, говоря: «Раздрах одежду мою первую и лежу наг». Следующий стих. «Слезы блудницы щедри и аз предлагаю, очисти меня, спаси благоутробием Твоим». Значит, как блудница я проливаю слезы милосердной. Помилуй меня, Спаситель, по благо снисхождению Твоему. Воззрех на садовную красоту и прельстихся умом. Я оттуда лежу нах и срамлюся». Опять слова, имеющие отношение к началу книги «Бытия», грехопадению Адама. «Взглянул я на красоту дерев и прельстился в уме, оттого лежу обнаженным и стыжусь». «Дело же на хребте моем, все начальницы страстей, продолжающие на мя беззаконие их». Это слова, отсылающие нас к Псалтире. О Псалтире в Псалме 128 сказано: «На хребте моем орали оратые, проводили длинные борозды свои, но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых». Это означает, что враги мои мучили меня. Это образное выражение. Но если Псалтирь имеет в виду земных врагов первоначально, то в этом стихе подразумеваются бесы. Дальше, после молитв Пресвятой Троицы и Богородицы, начинается третья песня. «На недвижимом Христе камени заповеди Твоих утверди мое помышление». Значит, на неподвижном камне заповеди Твоих, Христе, утверди мое помышление. Противопоставление камня и песка – это обычное библейское противопоставление. Камень означает крепость, постоянство, надежду. А песок, конечно, означает текучесть, ненадежность. И образ камня многократно повторяет в Священном Писании. Далее. «Огнь от Господа, иногда Господь одождив, землю Содомскую прежде попали». То есть, пролив дождем огонь от Господа, Господь попалил некогда землю Содомлян. Эта земля до того, как Господь попалил Содом и Гоморру и на этом месте сделал мертвое море, была совершенно другой. В Бытии, в главе 13 сказано: «Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водой, была как сад Господень, как вся земля египетская. И сказал Авраам Лоту: не вся ли земля перед тобой?» Это удивительные слова. Они означают, что это место, как и вся земля, как цветущий сад, как Египет, орошаемый водой, цветущий, зеленый, была предназначена человеку, но земля постепенно уничтожается грехами человека. Следующие слова тоже относятся к этому же моменту, к истреблению Содома и Гоморры, к изменению земли в этом месте. «На горе спасайся душе, яко же Лот оный и всегор угонзай. Спасайся на горе душа, как праведный Лот, и спеши укрыться всегор». В книге «Бытия» мы читаем: «Ангелы, которых приютил Лот и не дал их в обиду злым жителям Содома, вывели их вон, Лота и семью его. И один из них сказал: спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Но Лот сказал им: нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение перед очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мной, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда, и мне не умереть. Вот ближе бежать всей город, он же мал, побегу я туда, и сохранится жизнь моя». И сказал ему: «Вот в угодность тебе я сделаю и это, не ниспровергну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу делать дело, доколе ты не придешь туда. Поэтому и назван сей город Сигор». Это значит «малый». Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастение земли». После слов о том, какая это была необыкновенная местность, особенно страшно читать об этом погублении земли. о жителях Содома сказано, что это были люди злые, и в главе 19 описаны ужасные поступки жителей Содома. К этой же теме относится и следующий стих. «Бегай запаление о душе, бегай содомского горения, бегай тление божественного пламени». Значит, беги, душа, от пламени, беги от горящего Содома, беги от истребления огнем божественным. Далее. «Согреших тебе един аз, согреших паче всех Христе спаси, да не презреши меня». Значит, согрешил я один перед тобою, согрешил более всех Христос Спаситель, не презирай меня. Об этом мы уже говорили, об этом чувстве одиночества, отделенности от Бога и от людей, которые есть последствия греха. Следующий стих отсылает нас к Евангелию. «Ты, если пастырь добрый, взыщи меня, агнца, и заблудшего да не презреши меня». «Ты, пастырь добрый, отыщи меня, агнца, и не презирай меня, заблудившегося». Обратимся к Евангелию от Иоанна и прочтем эти замечательные слова Спасителя. Господь прямо говорит следующее. «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый. Я знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец». Далее. «Ты еси сладкий Иисусе, ты еси Создатель мой, в тебе спася оправдаюся. Ты вожделенный Иисус, ты Создатель мой, тобою Спаситель я оправдаюсь. Исповедуюся тебе, спаси, согреших, согреших ти, но ослаби, остави ми, яко благоутробен. Исповедуюсь тебе, Спаситель, согрешил я, согрешил перед тобою, но отпусти, прости меня, как милосердный». Дальше идет молитва Пресвятой Троицы, Богородицы, и начинается песня четвертая. «Услыша, пророк, пришествие Твое, Господи, и убояся, яко хощеши от девы родитеся, и человеком явитеся, и глаголыши, услышах слух Твой и убояхся, слава силе Твоей, Господи». Это означает: услышал пророк о пришествии Твоем, Господи, и устрашился, что Тебе угодно родиться от девы и явиться людям, и сказал: услышал я весть о Тебе и устрашился, слава силе Твоей, Господи. Далее. «Дел Твоих да не презреши, создание Твоего да не оставишь и правосудие. Аще един согреших, яко человек, паче всякого человека, человека любче, но имуши, яко Господь всех, власть оставлять грехи». Эти слова опять отсылают нас к Евангелию. Евангелие от Матфея, 9 глава. «И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои. После этого книжники стали упрекать Иисуса и сказали сами в себе: он богохульствует. Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». В этих словах опять твердая надежда на милость, на спасение, на власть Господа прощать грехи. Далее. «Приближается душе конец, приближается, и не родиши, не готовишися. Время сокращается, восстани, близ при дверях судья есть, яко соние, яко цвет, время жития течет, что в суеме темся». Это означает: конец приближается, душа приближается, и ты не заботишься, не готовишься, время сокращается, встань, судья уже близко, при дверях. Время жизни проходит, как сновидение, как опадающие цветы. Для чего мы напрасно суетимся? Далее. «Восприни, о душе моя, деяние твоя, я же соделала еси, помышляй, и сия перед лице твое принеси, и капли испусти с лез твоих. Рцы со дерзновением деяния и помышлений Христу, и оправдайся. Перевод. Пробудись, душа моя, размысли о делах своих, которые ты сделала, представь их перед своими очами и пролей капли слез твоих, безбоязненно открой Христу дела и помышления твои, и оправдайся. Следующий. Не быть в житии греха, ни деяния, ни злобы, ея же аз спаси не согреших умом и словом, и произволением, и предложением, и мыслью, и деянием согрешив, яко никто же никогда. Нет в жизни ни греха, ни деяния, ни зла, в котором я не был бы виновен, Спаситель, умом и словом, и произволением, согрешив и намерением, и мыслью, и делом, так, как никто другой никогда. Далее. Отсюду и осужден бых, отсюда припрен бых, ас окаянных от своей совести, и я же ничтоже в мире нужнейшее. Судие, избавителю мой, вечи, пощади и избави, и спаси меня, раба твоего. Это значит, потому и обвиняюсь, потому и осуждаюсь я, несчастный своей совестью, строже которой нет ничего в мире. Судья, искупитель, испытатель мой, пощади, избавь и спаси меня, раба твоего.